«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио «Комсомольская правда. Крым». Программа «Здоровый разговор» с Андреем Бороздиным. И у меня сегодня очаровательная гостья, врач-психолог Ольга Бубарева. Оля, добрый день! Рад тебя видеть.
Добрый день! Я тоже очень рада присутствовать здесь вместе с вами.
Как доктор доктору, как художник художнику, хочу задать вопрос. Помнишь ли ты определение здоровья, как его трактует Всемирная организация здравоохранения?
Ну, вот так сразу с порога, ты, конечно, можешь меня поставить.
Могу.
Но я что-то помню, что это про то, что психологический, физический и социальный комфорт должны в жизни всегда присутствовать. Ну, вот что-то такое.
Совершенно верно. Это первая часть определения. Вторая часть заключается в том, что не только отсутствие заболеваний. Ну, ты как психолог абсолютно верно уловила самое главное. И в нашей современной жизни, в нашей нереально нервной, я бы сказал, стремительной жизни, современной именно, с чем приходится тебе сталкиваться? Я уверен, что соматические заболевания – это соматические заболевания, для этого есть, как говорится, специально обученные люди, у тебя задачи другие. С чем приходится сталкиваться тебе?
Ну, моя специфика, да, у меня образование высшее психологическое и медицинское. И, соответственно, я выбрала себе специализацию на стыке врачебной и психологической. Да, это психосоматика, это тревоги, это страхи, это стрессы, это эмоциональное выгорание. То, в принципе, что еще не болезнь, но уже ее начало. И если вовремя к этому присмотреться, остановить, то можно вполне себе комфортно и дальше и социально, и психологически, и физически жить и развиваться.
Как, по-твоему, что опаснее, какие-то неврозы или, допустим, тот же синдром выгорания?
Ну, синдром выгорания – это тот же невроз на самом деле. И чаще, чаще меня спрашивают, что опаснее, вот психосоматика и неврозы. Но вот как сейчас, из последних там, психоаналитических изысканий и всего остального, вначале у нас здоровье идет, потом развивается невроз как компенсация какой-то ситуации, которую человек сам разрешить не может. Ну вот, допустим, человек живет себе, живет, и вдруг появляется какая-нибудь свекровь или теща, которая начинает портить жизнь. Выходов несколько. Ну, либо прекратить отношения с женой, как ты понимаешь, это очень больно и нереально, да? Либо как-то адаптироваться под
криминальные варианты мы не рассматриваем.
Подожди, мы же про здоровье с тобой договорились, поэтому не надо нам криминалитета. Да, и поэтому тогда психика начинает примерять такие какие-то очки своеобразные, которые называются психологические защиты. Ну, то есть человек либо не замечает этого раздражителя, либо адаптируется под него, либо
замыкается.
Начинает что-то там тереть, барышня начинает что-то судорожно вот убирать, стирать и не дает себе обратить внимание на этот раздражитель. И тогда это называется невроз. А психосоматика – это уже тогда, когда не справляется психика. И тело начинает говорить за само по себе. И тогда тело с симптомами начинает вот разговаривать и приводит к таким заболеваниям, как тот же самый синдром эмоционального выгорания может дальше проявиться там частыми мочеиспусканиями или походами в туалет там по другим вопросам.
Даже
да?
Так?
Ну, конечно, да, если ты не хочешь выходить на работу и не можешь себе позволить не выходить на работу, то у тебя может скрутить живот, конечно. Ну и причина-то объективна, я не могу идти, потому что у меня расстройство желудка.
Ну да, логично.
Да, да. А начальник тут вообще ни при чем.
Понятно. И что в таких случаях мы рекомендуем? То есть понятно, что существуют какие-то медикаментозные там
Андрей,
средства.
Андрей, вот, я вот вообще от врачей произошла. Да?
Я тоже.
Поэтому как врач врачу говорю, в первую очередь обратиться к врачу. Да,
вы что?
Серьезно, да. Потому что любая психосоматика, она же скрывается под маской достаточно серьезных заболеваний. И чтобы не пропустить это серьезное заболевание, надо поисключать все остальное и потом уже приходить и разбираться. Да, я не отрицаю, что в любом заболевании есть психологический компонент, Андрей, ну если пожар, ты будешь разбираться в причинах или заливать его...
Сначала заливать, потом проводить следствие.
Да, да, да. Точно так же и с любыми заболеваниями. Вначале к врачу, потом разбираемся, какие психологические и социальные причины привели к, ну, вот этому психосоматическому заболеванию. Только так.
Ну, логично. В общем-то, ничего сложного и абсолютно все верно. От простого к сложному. Когда бывает, приходится консультировать родных и близких по тем или иным вопросам. А вот, может быть, мне МРТ, я говорю, стоп. А давай начнем с анализа крови.
Да.
От простого к сложному, от простого там, от флюшки, от рентгена, от чего-нибудь такого. А дальше уже будем разбираться и лезть в высокие материи. И вот кто подвержен, какой вот примерный статистический портрет среднестатистического, скажем так, пациента по твоему профилю?
По моему профилю? Вот заметила, последние годы идут люди где-то под 30 и под 40. Вот почему-то два рубежа. Да? Еще под 40 я четко понимаю, почему это. Ну, потому что там кризис середины жизни, там пересмотр того, чего достиг, ту ли дорогу выбрал, какие-то самореализация, самоопределение. Но очень много вот с неврозами, паническими атаками, психосоматикой где-то вот с 27 до 33. Вот какие-то такие два периода, они переломные. У людей.
С чем это связано? Именно, ну, если у взрослого, скажем так, более взрослого возраста ясно, ты объяснила, там, кризис среднего возраста и так далее, то что у молодежи?
У молодежи, у взрослого, любой невроз и любая психосоматика, это, как говорят, психосоциально-генетические компоненты. То есть мы берем сначала какую-то генетическую предрасположенность. Слабое место, оно рвется быстрее. Правильно? Правильно. То есть при любом стрессе, если у человека очень сильное сердце, то сердце вряд ли пострадает. Но если у него в детстве были какие-то проблемы с кишечником, да, кишечник будет тогда в первую очередь заболевать. Потом должен быть психологический компонент, то есть это должна быть травматизация какой-то или хронический стресс. И социальный компонент – это, ну, мы все существа социальные. Мы любим, чтобы нас любили, мы хотим понимания, мы хотим почитания. И когда этого не происходит в жизни, да, конечно, это тоже является дополнительной травматизацией.
Говорят, что в ближайшее время у психологов будет новое, я даже не знаю, не то, что диагноз, не то, что нозология, а как недолайканный в детстве. Там в инстаграмах, фейсбуках и так далее. То есть это к вопросу о социальности.
Да, это как раз оттуда, действительно.
Ну, как раньше говорили, недолюбили, было мало внимания. Сейчас это, можно сказать, не
недолайка. Андрей, ну мы же тоже с тобой следим в фейсбуке, сколько у нас лайков. И, в общем-то, публикации, они, да, это для себя, но нам хочется, чтобы нас похвалили.
Не, ну понятно, если это того стоит, если красивое фото, то почему так мало?
Да, да, да.
Хотя, с другой стороны, в общем-то, понимаешь, что социальные сети настолько мощно вошли плотно в нашу жизнь, что это не столько, скажем так, развлечение, сколько это уже и общение, это общение по работе, это общение с теми, кто, допустим, очень далеко в настоящее время. Сейчас, вот, допустим, у меня одноклассники, господи, в Израиле, в Австралии, в Америке, в Германии. И когда это вот все собирается, ну, в общем-то, это как-то приятно.
Ну, это очень здорово. У тебя вот к этому очень такой открытый, да? Для тебя там, допустим, социальная сеть – это отсутствие границ. Это весь мир рядом с тобой, теория шести рукопожатий там или скольки.
Ну, где-то там, так.
Да, она сокращается тогда. Если перед тобой весь мир, если у тебя друг в Израиле, ты можешь ему просто помахать и лайкнуть его фото, и вот он рядом. С другой стороны, социальная сеть, она же позволяет входить в контакт, не входя в контакт.
Да.
Не открываясь и показывая только то, что люди хотят видеть. Показывая, ну, вот такой персону.
Или показывая, да, только то, что ты хочешь показать.
Да, 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 да. Но это же тогда мы кусочек себя отрицаем и кусочек себя вот куда-то прячем. И тогда надо, конечно, в личном контакте, в таком, как это, в офлайн взаимодействии, да, уже как-то реализовывать. Потому что, ну, вот эти вот вещи, они уходят в тени, они мучают, они, ну, вот как будто что-то в тебе не так.
Можно ли какие-то диагнозы, предварительные, я понимаю, предварительные, ставить в социальных сетях?
Конечно, но я этим не занимаюсь.
Я понимаю, ну, как бы сталкиваясь в социальных сетях с массой пользователей, иногда не сдерживаешься, ну, по крайней мере, не то, что выплескиваешь это в комментарии или куда-то, но сам для себя уже где-то галочку ставишь, что...
Ну, стоит ли общаться с этим человеком дальше, это ты имеешь в виду?
Да, и это тоже.
Ну, на самом деле в этом есть очень такой глубокий смысл, потому что на самом деле социальная сеть... Вот ко мне приходит барышня и говорит, а я зарегистрировалась там на каком-то сайте знакомств, как мне выбрать молодого человека. Ну и мы тут анализируем все. Мы анализируем аватарку, да, как он себя фотографирует, в каком ракурсе, в какой позе. Там мультяшная аватарка
так, или... Одну секунду. Да, да. Мы уходим в очень интересный...
Так, уходим, да, мы про здоровье.
И об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Хорошо. Это программа «Здоровый разговор» с Андреем Бороздиным на радио «Комсомольская правда. Крым». И моя сегодняшняя гостья Ольга Бобырева, врач-психотерапевт.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Продолжается программа «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда. Крым». В студии Андрей Бороздин и моя сегодняшняя гостья Ольга Бобырева, доктор и психотерапевт. Мы в прошлой части нашей программы успели затронуть такую вещь, как сети знакомств, социальные сети, сайты знакомств и анализ, кого анализируем. Скажем так, давай определимся сначала. Девушка, допустим, размещает себя в социальной сети с целью познакомиться с молодым человеком.
Да. Так кого будем анализировать?
Вот,
девушку или молодого человека?
Итак, давай сначала девушку. Девушка анализирует, находит она, видит парня, да?
Да.
К примеру. Поехали.
Хорошо. Девушка видит, ну, ей обычно там несколько парней начинают судорожно писать и набиваться в знакомство. И она спрашивает, как выбрать, вот с кем можно куда-то пойти, да, с кем опасно пойти. Ну, первое, что мы видим в любой социальной сети или на сайте знакомств, это фотографию или ее замещение. Ну, то есть аватарку.
Да.
Да? И многие же там вместо своей личной фотографии могут опубликовать там какое-то мультяшное изображение или фантазийное, или
Дарквейдера какого-нибудь. У меня товарищ, он долгое время позиционировал себя как Дэниела Крейга. То есть, да, хотя внешне абсолютно был от него далек, то разве что цветом волос. Да, продолжаем, извини.
Но тогда возникает вопрос, что он хочет сказать этой аватаркой, да, какой посыл эта аватарка несет. Я такой же крутой, как Джеймс Бонд? Я такой же любвеобильный, как Джеймс Бонд? Или у меня крутая тачка, или я хочу крутую тачку? Ну, то есть вот здесь, да, это вот маленькие кусочки, маленькие пазлики, из которых собирается образ социальной сети. Потом из чего дальше, да, если мы продолжаем социальную сеть, мы открываем информацию. Ну, что в информации у нас обычно? Какой-нибудь статус.
Возраст.
Ну, возраст, понятно. Ну, да, возраст, это дело такое, кто-то его скрывает, кто-то не скрывает. Дальше интересы, те страницы, которые нравятся человеку, количество друзей и что там еще? И не социальный статус, а как это называется? Ну, вот статус, да, такие небольшие слоганы, которыми человек себя характеризует.
Как говорят ВКонтакте, да, как это было.
Да.
Ну, я даже...
Ну, вот сейчас, да, не приходит ничего на ум, но это не важно. И тогда мы смотрим, да, и интересы, и все остальное. Если человек интересует больше там что-то про здоровье, вы понимаете его сферу интересов. И дальше вот по этим моментам... Ой, я даже когда-то давным-давно так готовилась к собеседованию. Я изучила профиль Facebook, изучила то, что человеку нравится, и я уже знала примерно его сферу интересов и могла поговорить. Даже за пределами профессионального с ним на интересующую его тему. То же самое при знакомстве. Вы можете уже вычислить, о чем говорить.
Кстати, совершенно верно. Был период в жизни, когда мне приходилось проводить собеседование неоднократно. И я действительно пользовался этой штукой, предварительно посмотрев профиль. Да. Дальше уже было очень много...
Поэтому
интересно,
вы поймите, печать. Что в социальных сетях не только вы анализируете и контролируете, но и вас. И вот этот вот скандал с компанией Дональда Трампа, он же тоже о многом говорит, как там подбирались рекламные кампании, исходя из пристрастий человека и исходя из психотипа человека. Но и в принципе даже личностные характеристики, характер человека можно вычислить по построению слов в предложении, по тому, на какие темы он больше откликается, троллит он или не троллит. Других людей, да, ну то есть это вот такое вот...
Троллит и как троллит.
Троллит и как троллит, да, можно тоже это делать по-разному.
С ошибками пишет или без ошибок?
Ошибки это наше все, да. Ошибки, описки, оговорки, это вот как раз психоанализы к психотерапии, да.
Ну, в таком случае мы не можем поставить однозначного диагноза зло, социальные сети или добро.
Нет, это кусочек нашей реальности уже.
Уже, да.
Да, кто бы ни говорил, что мы уходим в фантазии, эта фантазия стала нашей реальностью, и от нее никуда не уйти.
Я слышал о том, что некоторые банки не дают кредиты людям, у которых нет записей в социальных сетях. Мотивируя это тем, что либо человек... имеет необходимость что-либо скрывать, либо же это, возможно, военные, которые в силу профессиональных обязанностей там, не имеют права, допустим, иметь страницы в социальной сети, либо это силовик тоже по тем же причинам. И я знаю случаи, когда людям отказывали в кредитах.
Я, конечно, не банк, но я тоже отказываю в дружбе людям, у которых только фотография на странице и 20 девушек, и фотография похожа на Даниэла Крейга. Это значит, за ним кто-то... Что-то человек хочет непонятно, да? То есть я не понимаю, что это за человек, зачем я ему?
Как, кстати, в социальных сетях сейчас набирает популярность, я даже не знаю, мем, картинка, фраза. Да, люди, пытающиеся добавляться ко мне в друзья. Ничего личного. Ну, в смысле, ничего общего. Вот так это звучит.
Ну, знаешь, с другой стороны, мне вот я же с детками не работаю, но часто родители задают вопрос о том, как детей убрать от гаджетов, от социальных сетей, заставить выйти на улицу и вот в таком ракурсе. Но, простите, это часть нашей реальности. Если они не будут в ней ориентироваться... то это тоже не очень хорошо. То есть полностью лишать ребенка вот этой вот части его жизни, мне кажется, это будет в ущерб.
Другое дело, что, как по мне, ребенок или подросток, лучше это подросток все-таки уже, он должен ориентироваться и в реальной жизни,
да.
И угу. В той виртуальной реальности, которая существует уже параллельно с обычной. То есть он должен... хорошо серфить, будем так говорить, в социальных сетях, должен понимать хотя бы сленг, хотя бы разговоры, о чем это. И в то же время, грубо говоря, уметь играть в футбол.
Конечно.
А девочки в резиночке.
Да, это безусловно. Но смотри, обычно какие родители задают мне этот вопрос? То есть мама или папа приходят домой, и им надо заняться чем обычно? Что-то сделать либо по дому, либо какой-то свой отчет очередной, доработать дома и отправить начальнику. И ребенок в этом случае это какая-то помеха, да? И если ребенок сидит в компьютере рядом, то это тоже вот дополнительное раздражение, потому что как это так? Я ж плохая мать, я не уделяю моему малышу достаточно времени, я в это время должна заниматься работой. И тогда возникает вот такое желание неосознанное, с глаз долой, иди погуляй на улице, иди отсюда. И вот тут ребенок-то считывает эту неправду. Ты, значит, в компьютере сидишь, ты там развлекаешься, а я должен убиваться сейчас в футбол играть по этой жаре.
И ничего, что мама сидит перед таблицей Excel в 300 строк.
Слушай, ну неужели дети это понимают?
Конечно, нет.
Конечно, нет, да. Поэтому тут надо как-то все-таки про больше собственный пример. Если ты хочешь, чтобы ребенок шел на улицу, надо показывать, что на улице кайф.
Хорошо. Вернемся к сайту знакомств. Очень интересная тема. Хорошо, тогда легкий рецепт. Рецепт от специалиста. Допустим, девушка... Продолжаем. Девушка ищет парня. Что девушка должна выставить на своей странице, чтобы это было интересно, чтобы девушка не выглядела вульгарно, чтобы не был заметен, так скажем, явный вот поиск, что называется. Вот есть эта фраза «в активном поиске».
Человек честен, по крайней мере, Андрей.
Я понимаю, по крайней мере, такие, которые в активном поиске, они могут стать жертвой, ну, скажем так, не очень порядочных людей.
Это да.
Гораздо быстрее, чем те, кто неспешно ищет.
Ну, вот здесь бы я посоветовала обратиться к психологу. Это не реклама, но, извини, куда без этого. Да, если человек остался один, ему нужна точка опоры и поддержки. И, ну, вот возможность какое-то время быть в состоянии такой подвешенности. Помнишь, как Буратино подвесили на крючок, и он дергается, дергается и ничего не может сделать. Вот обычно человек, который выходит из каких-то отношений очень быстро, это там уволили с работы, измена там жены или мужа, развод, или просто вот остался в одиночестве, он как раз вот в таком подвешенном состоянии и находится. И здесь нужна некая точка опоры, с помощью которой можно переживать вот эту неопределенность. Да? А что бы я посоветовала от души? И вряд ли кто-то из наших с тобой слушателей это сможет применить. Будь честным. Ну смотри, ты нарисуешь сейчас, допустим, ну не ты, я понимаю, ты там семьянин и у тебя все хорошо, но молодой человек или девушка рисует какой-то портрет социально приемлемый своего идеального я, да, я хочу быть там на минус 10 килограмм, минус 20 лет и вообще все хорошо у меня в жизни, успешной, красивой, богатой. И выставляет вот такую аватарку, ну слава богу, наши камеры Photoshop позволяют сделать красивые фото. И с какой-нибудь машиной фотографируется и выставляет социальную сеть. Что происходит потом? Во-первых, ну зачем вам все мужчины Крыма или города Симферополя? Они вам не нужны. Вам нужен единственный один. Тот, который вас увидит. Вот такой, какая вы есть. И полюбит такой, какая вы есть.
Так,
тогда вот... смысл вот это вот выставлять какие-то идеальные фото?
Интересный момент, об этом мы поговорим в третьей части программы, потому что я чувствую, что это...
На тонкий лед выходит.
Не то, что тонкий лед, это просто объемная довольно тема. Это программа «Здоровый разговор» с Андреем Бороздиным на радио «Комсомольская правда. Крым» и моя сегодняшняя гостья Ольга Бобарева, доктор и психолог.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Это программа «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда. Крым». В студии Андрей Бороздин. Моя сегодняшняя гостья Ольга Бобарева, врач и психолог. Мы прервались на том, что девушка выкладывает профиль или создает профиль на сайте знакомств.
Ну да, или в социальной сети. И мы говорили о том,
приукрашивает этот,
да,
профиль.
Что нет смысла приукрашивать. Ну, понятно, что в каком-то таком совсем уж затрапезном виде не стоит это делать, но какие-то завышенные ожидания к себе на этом профиле тоже не стоит демонстрировать. То есть, если вы любите варить борщи, ну почему бы вам не показать, что вы любите варить борщ? И найдется, конечно, тот, который оценит этот борщ. Если вы любите искусство, ну, значит, ваша задача найти человека, который будет вам близкий по духу и оценит искусство, а не технические характеристики BMW X5. Будет с вами разговаривать по этому поводу, а вы будете вздыхать и думать, да когда же он наконец закончит, и мы пойдем в музей.
У разведчиков это называется закон клубники.
Да?
Да. Угу. Я люблю клубнику, но я хочу поймать рыбу. Угу. Если я буду ловить рыбу на клубнику, я не поймаю ни одной.
Шикарная метафора, да. Это как раз про то, ловить рыбу...
На червяка, а не на клубнику.
Да, как раз на червяка. Поэтому, да, поэтому будьте честны, будьте откровенны и поймите еще раз, все мужчины города Симферополя не ваша задача. Замучитесь отбиваться. Зачем вам это надо?
Хорошо. Что можно посоветовать, допустим, парням? Вкратце. Быть такими же честными.
Да? А вот, Андрей, вот скажи, ты смог бы быть достаточно честным в социальной сети?
Ну, я, в общем-то, в сети достаточно честный.
Угу. А я нет.
Ну, у тебя работа такая.
Да, да, у меня работа такая. Потому что, смотри, опять же, социальная сеть – это не место, где совсем уж выворачивают душу. Потому что некие тролли могут в эту душу плюнуть.
Обязательно.
Да, и они сделают это с удовольствием, так смачно.
И профессионально.
Да, и потом, ну, отмываться-то придется очень долго. Конечно, есть методы там удаления комментариев, но вот этот вот эффект
невкусия,
осадочек, и потом нежелание, неверие людям, нежелание зайти в социальную сеть в следующий раз, оно останется. Поэтому, ну вот как вам сказать, социальные сети, сайты знакомств, это так как широкая сеть, которую вы забрасываете и смотрите, ну действительно, что там есть в этом море, какая рыба водится. Потом изучаете эту рыбу. Но опять же, жить в ситуации неопределенности и подвешенности, и понимая, что эта рыба не последняя, и что будет еще, и что стоит разбираться, посмотреть.
Подождать.
Подождать, спросить себя, а зачем я это делаю? А зачем ему это делать? А смысл? Ну вот, знаешь, посмаковать.
Вот это уже начинаются женские штучки.
Уверенные в себе женщины.
Прекрасно. И все-таки, если мы говорим о вещах серьезных, о вещах, допустим, того же эмоционального выгорания, ну, нам, как людям с профессией, в дипломе у которых написано врач,
это уже диагноз сопутствующий.
Да, практически, наверное, первый, основной. Нам это близко, в общем-то, в практическом здравоохранении я отдал 7 лет, на острие атаки, на скорой помощи, и в один прекрасный момент меня достало. Вот в один прекрасный момент я вернулся домой и понял, что, отвезя ночью ребенка в детскую инфекционную больницу, я, по сути, могу принести вот то же самое домой. И, в общем, решение было принято практически молниеносно. Ну, это было давно, после этого, скажем так, происходило много событий. Выгорание, оно чем обусловлено? Это неудовлетворенность работой, неудовлетворенность получением удовольствия от работы, неудовлетворенность оценкой этой работы, в том числе материальной. Или это просто комплекс всего сразу?
Но ты уже явно в этой теме не первый раз.
В одном полку служили.
Поэтому, ну, на самом деле история очень грустная. Я тоже ушла из медицины когда-то, и тоже это было связано с таким преддверием эмоционального выгорания. И дело не в политике, дело не в организации здравоохранения, хотя и в этом тоже. Да, действительно, это когда очень завышенные ожидания есть. Это есть жажда принести пользу людям и осчастливить их. И на самом деле вот синдром эмоционального выгорания – это же для всех специальностей, которые человек-человек. Это и соцработники, которые помогающие профессии, и учителя тоже, они хотят сделать мир лучше. Но мир не всегда способен быть настолько лучше, как мы этого хотим. Да? И возникает, да, ощущение своей недооцененности, ощущение того, что бы ты ни делал, все как бы вот как в закрытую дверь, и проломиться очень сложно, и изменить этот мир невозможно, и всех не спасти. И вот на этой, конечно, там же несколько стадий эмоционального выгорания. И, конечно, вот очень важно ловить себя на какой-то первой стадии, когда понимаешь, что уже цинично начинаешь относиться к людям. Психологам очень помогают супервизии, интервизии, вот такая вот поддержка, которая дружная, да, за нее платятся деньги, но ты можешь выгрузиться, у врачей нет этого. На Западе есть балентовские группы для врачей, группы психологической поддержки для врачей, но, к сожалению, в России пока это не развито. Поэтому и выгорание, потому что нет ощущения поддержки, что рядом могут поддержать. Тем более сейчас такая конкуренция тоже среди врачей начинается.
Если оставить в покое, собственно, людей в белых халатах и вообще поговорить о людях, которые подвержены синдрому выгорания, как бороться с этим? Ну, понятно, у медиков свои есть секреты, прежде всего, в силу образования и полученного, то есть в какие-то...
Поделись секретами.
Ну, господи, все же прекрасно знают, что все учили фармакологию, да, и медики не идут, как правило, к коллегам за помощью на начальных этапах.
Да, да.
Мы же тогда пока уже не бабахнет, чтобы ой-ой-ой. А на первом этапе, ну что ж я, не помню, что ли, как это делается. Да сейчас вот справочник открою, да посмотрю, если это не профильный, допустим, какой-то.
Очень оптимистично ты смотришь на мир. Я не хочу сказать, что все медики пьющие, но часть из них, часть врачей и людей, помогающих профессии, они снимают стресс алкоголь.
Алкоголь это, да, это бич, это правда. Ну, я стараюсь, в общем-то, так же еще, чтобы никого и не обидеть.
Ну, я более прямая. Но смотри, дело же в том, что не хватает положительных эмоций. Потому что что делает человек при эмоциональном выгорании? Он как бы одевает на себя шубку от всего плохого того, что происходит в жизни.
Ну, колючками такие, наружу.
Ну, не колючками, даже вот хотя бы закрыться от всего этого ужаса внешнего мира. Врач каждый день сталкивается со страданием людей. Психолог каждый день. Социальный работник каждый день. Учитель тоже каждый день, он видит, что этот ребенок может, но не хочет, либо родители не позволяют. Это боль, страдания. И это очень тяжело перенести, если нет вот какого-то внутреннего такого посыла, энтузиазма и поддержки социальной. Но, одевая эту шубку, мы закрываемся же и от хороших эмоций. То есть это такая хитрая шубка. Мы не пропускаем, мы становимся холодные и не пропускаем ничего ни теплого, ни холодного, ну, как бы в таком скафандре. И первое, что можно сделать, а что делает алкоголь? Он добавляет нам эмоции, это же катализатор, да?
Ну, я называю алкоголь, скажем так, линзой. Я для себя это именно определение разработал достаточно давно. Я не знаю, может быть, я прошел по чьему-то пути, но я его называю линзой. Если, грубо говоря, человеку хорошо, алкоголь ему добавит от его эмоций. Да. Если же человеку плохо, алкоголь лишь углубит.
Конечно, ты приходишь с прекрасным настроением в компанию, где поют уже сейчас там «Ой, ты ворон, что ж ты вьешься над моей головой?» И скажи мне, пожалуйста, что через 10 минут ты не будешь подпевать
кручились.
Эти куплеты «Кручинясь». Да, действительно, алкоголь – это катализатор. Плюс это такой своеобразный заем энергии, когда ты сегодня берешь кредит, а завтра тебе приходится платить проценты. Ну и тут надо понимать, что...
И дело кредита
тоже. И дело кредита тоже, да. Баланс очень тонкий. Поэтому, ну вот, что бы я порекомендовала, да, алкоголь, конечно, ограничить. Понимая, что это вот какой-то такой вот как таблетка, какой-то временный
эффект,
да. А эмоции? Мы добавляем в жизнь эмоции. Вот у тебя на Фейсбуке. То ты в море, то ты в марте в море, то ты на машине, то где-то высекаешь. Я тоже. Я рассвет на Ильяская, закат на Джангуле. Да, я себе не отказываю. Я в последнее время стала охотником за кайфом, за положительными эмоциями. Ну, кайфом условно, да? То есть за тем, что приносит удовольствие, не разрушает здоровье.
Мы плавно подошли к тому моменту, когда уже вроде как и надо попрощаться, и у нас остается совсем немного времени для того, чтобы ты пожелала нашим радиослушателям, тем, кто нас слушает, то, что ты считаешь нужным. Рецепт от психолога.
Ой, я вам желаю жить здесь и сейчас, вот именно как раз в этом моменте, и наслаждаться им. Потому что, ну, как говорят, прошлое уже было, будущего не существует. А попытайтесь ощутить вот именно сейчас этот кайф от того, что вы живете. От того, что есть солнышко, есть ветер, есть родственники. Пусть они не совсем делают то, что вы хотите, но они есть, и в этом тоже есть кайф своеобразный. Поэтому живите здесь и сейчас, и наслаждайтесь, и получайте максимум эмоций от сейчас.
Огромное спасибо. Это была программа «Здоровый разговор» с Андреем Бороздиным на радио «Комсомольская правда Крым». И моей сегодняшней гостьей была Ольга Бобарева, доктор и психолог. Спасибо огромное.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».